В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Как обычно, в это время вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 12 августа и в ближайший час говорить будем о таком. Зачем группировки ДНР заявляют об угрозе терроризма?
Например, как насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Донецкой Народной Республики, подрыв безопасности Донецкой Народной Республики.
Пограничники усилили паспортный контроль в зоне конфликта и проводят усиленные учения.
Точка номер один, до боя готовы.
Через линию разграничения незаконно провозят продукты, дешевые сигареты и алкоголь.
Формально эти грузы могут заехать в населенные пункты, которые находятся в серой зоне. На самом деле этот товар там не остается, а дальше переправляется на территорию нам неподконтрольную.
А в студии мы попробуем проанализировать игру, которую ведет Россия на международной арене. Друзья, не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, как Украина реагирует на провокации в Крыму и со стороны сепаратистов?
Сегодня служба безопасности ввела в некоторых областях красный уровень террористической угрозы, то есть самый высокий, и об этом подробнее через одно мгновение. В связи с обострением ситуации на административной границе с аннексированным Крымом и в зоне боевых действий на Донбассе служба безопасности ввела самый высокий красный уровень террористической угрозы для этих регионов Украины. Об этом сообщил пресс-центр службы безопасности страны. Желтый уровень угрозы в спецслужбе отметили для нескольких регионов, граничащих с Россией или с оккупированными территориями. Это Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Для других областей установлены синий или серый уровни угрозы. Президент Украины Петр Порошенко накануне поручил привести все подразделения силовых структур вблизи административной границы с аннексированным Россией Крымом и на все линии соприкосновения на Донбассе в усиленную боевую готовность. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 42 раза обстреляли позиции украинских военных. Половина обстрелов зафиксирована на Мариупольском направлении. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, погиб один украинский военный, четверо ранены.
На Луганському напрямку ворожі обстріли наших позицій відбувалися у станиці Луганській, Жовтому, це район Щастя, та Попаснянському районі. Донецький напрямок. Мінометні обстріли вчора відбувалися на Світлодарській дузі та в Авдіївській промзоні. І окрім цього, окупанти порушували режим тиші в Горлівській агломерації на ділянці фронту Зайцеве-Верхньоторецьке. І Маріупольський напрямок. Ворог, як і раніше, систематично порушує режим припинення вогню по всій лінії зіткнення.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах из минометов районов промзоны вблизи Ясиновата и Донецка. В группировке ЛНР заявляют, что за минувшие сутки украинские военные 9 раз обстреляли их позиции, в частности, вблизи населенных пунктов Долгое, Сокольники, Лозовое и Калиново. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает возможности разрыва дипломатических отношений с Украиной. Он подчеркнул, что подобное решение принимает президент России, потому что он ведет внешнюю политику государства. Как известно, в настоящее время в Киеве нет российского посла. Украинская сторона отказалась согласиться с кандидатурой Михаила Бабича на эту должность после увольнения Михаила Зурабова. Министерство экономического развития и торговли Украины образовало комиссию по отбору нового руководителя Мариупольского морского порта. Конкурс на данную должность также объявлен на других стратегических предприятиях. Об этом сообщила первый заместитель главы ведомства Юлия Ковалив. На следующей неделе, по ее словам, комиссии установят требования к кандидатам, после чего их утвердит номинационный комитет. На данный момент начальником администрации Мариупольского морского порта является Алексей Росинский, занимающий эту должность с июля 2013 года. Завтра в Украине будет облачная погода с прояснениями. В восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный 5-12 метров за секунду. Температура на востоке страны ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В группировке ДНР заявили о борьбе с терроризмом и экстремизмом и напомнили о том, что является терроризмом. Ранее глава группировки Александр Захарченко заявил о том, что никто из министров и военнослужащих не пойдет в отпуск, так как в группировке ДНР военное положение. Эксперты же называют эти заявления исполнением воли Кремля. Что стоит за борьбой с экстремизмом на неподконтрольной территории, выясняла Дарья Куриная.
Сотрудница так называемого Министерства юстиции ДНР Дарья Инина в интервью сепаратистскому каналу рассказала, что в Донецке остро стала проблема терроризма и экстремизма.
В Донецкой Народной Республике урегулированы вопросы противодействия экстремизму и терроризму. На законодательном уровне приняты два закона. Это деятельность общественных или религиозных организаций, либо средств массовой информации, либо других организаций, направленных на планирование, организацию, подготовки и совершение действий. Например, как насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Донецкой Народной Республики, подрыв безопасности Донецкой Народной Республики, захват и присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований.
Делая такие заявления, сепаратисты усиливают панические настроения на неподконтрольных территориях, сообщил эксперт группы «Информационное сопротивление» Вячеслав Гусаров.
То, что в ДНР сейчас происходит нагнетание ситуации, это, в общем-то, не новое. Когда произошло покушение на Плотницкого, то комментировал ситуацию Захарченко. Захарченко тогда сказал, мы месяц назад еще говорили, что Украина против нас планирует диверсионные операции. Это происходит в их социуме, в их информационной среде, постоянное такое нагнетание. Сложившееся мнение, что наступление со стороны Украины, оно уже не за горами.
Также, по мнению экспертов, так называемые ДНР подхватили информационную волну, связанную с якобы прорывом украинских ДРГ в Крым. И когда Путин связал покушение на Плотницкого и события в Крыму, то в так называемые ДНР начали снова распространять слухи о нападении со стороны Украины. А вот заявление о посягательстве на территориальную целостность так называемой ДНР Вячеслав Гусаров назвал абсурдным.
Теракт территории своей страны, своя страна сделать не может. Луганск и Донецк, я имею в виду вот эти непризнанные республики, это все-таки Украина, это надо понимать.
Заявление сепаратистов о посягательстве на территориальную целостность вне правового поля считает юрист Татьяна Иванова. Ведь фактически юридически так называемая ДНР отсутствует.
Никем она не признана, кроме террористов, сепаратистов, которые там захватили территорию и считают, что у них есть республика. На самом деле фактически и юридически такая республика отсутствует. Поскольку она отсутствует, посягать на ее территориальную целостность невозможно. Такие заявления делаются, конечно, от паники. Каким-то образом нужно держать там население, которое уже недовольно тем порядком и той властью, которая, если это властью можно назвать условно, да, которая там есть. Поэтому отсюда такие заявления начинаются о терроризме, экстремизме.
По мнению экспертов, напоминание жителям неподконтрольных территорий об ответственности за экстремистскую террористическую деятельность являются механизмом запугивания несогласных с действиями так называемых лидеров ДНР. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Когда может начаться полномасштабное вторжение России в Украину? И что будет с Приватбанком? Подробнее об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Как бы прокремлевская пропаганда не внушала жителям неподконтрольных районов Донеччины, что жить стало лучше, жить стало веселее, получается у нее это не очень. Большинство местного населения не доверяют боевикам, а многие вообще не смотрят тамошние ТВ. Тех, кто верит, что все только начинается, ничтожно мало, а радикально-революционные настроения только растут. Это подтверждают данные закрытого социологического исследования, которое оказалось в распоряжении газеты «Ру», пишет газета «День». Отмечается, что опрос проводился по заказу так называемой «Ассоциации предпринимателей» или ДНР с офисом в Донецке. Журналист «Дня» отмечает, что это все похоже на правду как минимум по одной причине. Данные исследования публикует лояльная к Кремлю газета «Ру», которая имеет карт-бланш, порой отклоняться от партийной линии. А результаты, представленные на суд читателя, прежде всего российского, скорее убеждают в фиктивности ДНР, чем в ее народности. Подробнее в статье «Социология ДНР». начала финансового кризиса, который длится уже почти 2.5 года, Украина потеряла практически треть банковской системы. Нацбанк Украины решил покончить с так называемым олигархическим банкингом. И один за другим участники списка Forbes стали расставаться со своими финансовыми учреждениями. Среди них Дмитрий Фирташ, Вадим Новинский, Константин Живаго, Олег Бахматюк, пишет «Украинская правда». Однако, как отмечает издание, уже 2 года в центре внимания окутанный различными слухами крупнейший в стране «Приватбанк», который выдержал кризис. Что будет с «Приватбанком»? Примерно на такой вопрос на протяжении последних лет приходится отвечать различным высокопоставленным чиновникам. Даже президент страны Петр Порошенко, который формально не должен заниматься обсуждением бизнеса частных финучреждений, высказался по поводу бизнеса днепровских олигархов, с которыми у него еще не так давно был конфликт. Никаких угроз существованию «Приватбанка» нет, заявил Петр Порошенко. Подробнее о статье «Что происходит с «Приватбанком»». У России уже все давно готово для того, чтобы начать войну против Украины. А самой вероятной датой считается 24 августа, День независимости Украины. Такое предположение выдвинули военные эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения, пишет газета «Сегодня». Эксперты сходятся во мнении, что главная цель Кремля – смена власти в Украине. По замыслу Путина и его приспешников, это может произойти интенсивным или экстенсивным путем, через масштабную военную операцию или в результате принуждения украинской власти провести выборы на оккупированных территориях с запуском механизма реванша во внешней политике. По их мнению, Путин может дать команду ФАС своим военным 24 августа в День независимости Украины, либо 5 сентября, когда будет проходить саммит G20, а также, вероятно, может ударить и 18 сентября, когда в России будет проходить голосование на выборах. Кроме того, не исключен вариант с завуалированным нападением под учения «Кавказ-2016», которые могут обернуться для Украины полномасштабной войной.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Россия проигнорировала требование предоставить доказательства так называемого украинского терроризма. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. В Нью-Йорке прошли консультации Совета Безопасности ООН, где по обращению украинской стороны рассматривался вопрос последних провокаций России в Крыму. По словам Ельченко, Украина получила полную поддержку почти всех членов Совета Безопасности, которые выступали на заседании, за исключением, разумеется, российской стороны. Детальнее об этом Владимир Ельченко рассказал журналисту «Голоса Америки» Руслану Петричке.
Сьогоднішнє засідання було скликано на наше прохання. Воно було присвячено саме цьому аспекту останньому ескалації подій, а саме так званій спробі України здійснити терористичний акт на території Криму. Ми почули, і я цим цілком задоволений, цілковиту підтримку від майже всіх членів Ради безпеки, принаймні тих, хто виступав. Зрозуміло, це не стосується російського виступу. Вони всі підтвердили ще раз і знову свою повагу до територіальної цілісності України. Включно з Кримом. Це особливо важливо. Деякі країни цю тезу ще більше підсилили тим, що вони не визнавали і ніколи не визнають окупацію і спробу анексії Криму Російською Федерацією. Виступ Російської Федерації не містив нічого нового. По суті, він звівся до зачитання тексту заяви МЗС Росії, яка з'явилася сьогодні. Знову це набір голослівних обвинувачень, не підтвердженим жодними фактами.
З приводу цих доказів, пане посол, з приводу доказів, які Росія наводить і арештовує людей у Криму. У ЄС і у Сполучених Штатах кажуть, що не мають ніяких підтверджень словам Росії. Україна це заперечує. Яка позиція ваша з приводу цих доказів? І чи бачили ви їх, чи ви розмовляли з паном Чуркіним щодо цих доказів, начебто доказів?
Я напряму його запитав, взявши слово потім у відповідь на його виступ вже в кінці засідання, що якщо у російської сторони чи російської делегації є реальні докази, а ми прекрасно знаємо, як добре працює російська військова і розвідувальна система. Отже, якщо ці докази є, то напевно вони є в розпорядженні російської делегації, і ми би дуже просили це все показати чи привести. От на що відповіді я не отримав. А що важливо, що крім Сполучених Штатів, Великобританії, практично всі інші виступаючі, члени Ради безпеки, вони сказали про те ж саме, що їх не переконали, тобто вони не бачили доказів, не бачили підтвердження. Отже, вони вважають, що цілком можливо занепокоєність України є абсолютно обґрунтовано. Так що це питання, як я вже сказав, повисло у повітрі, але я сподіваюся, що Росія його почула і доведе цей сигнал також до Москви.
В українському уряді кажуть, що ці видумані звинувачення, можливо, є підставою чи попередженням про можливу атаку на Україну і загострення агресії. Чи є у вас докази того, що Росія готує якісь додаткові кроки стосовно України?
Знаєте, звичайно, доказів у мене немає. немає і, можливо, не може бути, але я переконаний в тому, що, знаєте, сьогоднішнє засідання, воно вкладається от, знаєте, в такий механізм, який ми називаємо то ці превентивна дипломатія. Тобто факт його проведення, той факт, що Росія не почула ніякої підтримки на свій бік. Можливо, ну, дещо загальмує, принаймні, якщо там зовсім не забере побажання Росії продовжувати цю ескалацію, але, принаймні, знаєте, змусить її трошки замислитися. А чи варто це робити, коли весь світ дивиться дуже уважно? І тим більше, що у нас залишається можливість будь-який час знову скликати або консультації, або відкрити засідання Ради безпеки, оскільки проти цього ніхто не може виступити. Всі переконані у правильності, логічності таких кроків.
Летняя Олимпиада в Рио. Разгар предвыборной гонки в США, как практически гарантия того, что нынешний президент Барак Обама не решится на жесткие действия. Грядущие выборы в Германии и Франции на фоне популярности там симпатиков Путина. Неожиданное восстановление отношений России и Турции, канун парламентских выборов в России. На таком фоне президент России Владимир Путин обвинил Украину в терроризме в Крыму и заявил, что замораживает переговоры в нормандском формате со своей стороны. По словам некоторых экспертов-международников, сейчас наступил оптимальный момент для развязывания Кремлем большой войны. Так ли это? И какую игру ведет российский президент в своих международных маневрах? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях Иван Яковина, международный обозреватель издания «Новое время», а также Вадим Трюхан, эксперт по международным вопросам, бывший посол по особым поручениям МИД Украины. А что по этому поводу думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Прямая военная агрессия со стороны Крыма не будет иметь успеха, заявляет председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев. По его словам, даже для отрядов территориальной обороны уже приготовлено материальное обеспечение. Пограничники же, в свою очередь, уверяют, что находятся в состоянии повышенной готовности уже в течение 2 лет. Подробнее в материале Евгения Кучерова.
Попри нещодавнє перекриття в'їзду до Криму і ажіотаж у чергах біля КПВВ, прикордонники стверджують, що стану підвищеної готовності не вводили. Помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов каже, бо зробили це ще 2 роки тому.
В постійній бойовій готовності ми знаходимося з 2014 року, тому суттєво ситуація, в принципі, не змінилася. Військовослужбовці були готові до безпосереднього зіткнення, так само вони і зараз несуть службу.
Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордієв, який є також головою Ради безпеки Херсонської області, запевняє, що лінія оборони достатньо облаштована для відбиття прямого наступу. Військо, прикордонники та спецпідрозділи посилили заходи безпеки, бомбосховища проінспектовані, лікарні забезпечені медикаментами. Навіть для загонів територіальної оборони вже приготоване матеріальне забезпечення. Але головна загроза у гібридній війні – це сепаратизм, зауважує Гордієв.
От я би хотів би звернути спротив до всіх наших громадян і сказав би просто, от, знаєте, от раніше Азіров, да, він боявся одного певного такого бігборду, де було написано «Ніхуй шарти». Да? От я би казав би, дорогі наші земляки, що ви творите? Ви їдете туди, фінансуєте оздоровчу інфраструктуру, курортну інфраструктуру окупанта, ви створюєте умови для того, щоб цей край, там, ну, відповідно, він яким чином процвітав. А за рахунок чого? За рахунок, знову ж таки, України?
За словами Андрія Гордєєва, здатність українського війська відбити напад агресора підтвердили масштабні військові навчання на Херсонщині «Південний вітер». Водночас проблеми Криму поглиблюють звичайні відпочивальники з України, зазначає очільник області.
Сьогоднішній рівень безпеки, який є на Херсонщині, з кордоном він не дозволяє фронтальної атаки. Але уявіть собі, якщо місцеве населення, якщо їх з'являться якісь незрозумілі псевдолідери, якщо ми аналізуємо будь-які атаки, які робив Путін чи на Сході, чи коли він намагався ту ж саму «Руську весну» проводити в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, то питання стояло не в військовій присутності, питання стояло в місцевих лідерах, які були на місцях, які там або доставали триколор, або били тим триколором тих, хто намагався доставати цей триколор.
За інформацією Держприкордонслужби України, усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на адмінмежі з окупованим Кримом наразі пропускають авто та пішоходів в обидва боки.
Це був матеріал Євгенія Кучерова. Сегодня совершена попытка захвата пограничной заставы Ялта. Так проходит учение «Зеленых беретов» под Мариуполем. Учения и усиленный пограничный контроль связаны с провокационными действиями Российской Федерации в оккупированном Крыму, а также с распоряжением президента Украины Петра Порошенко по усилению мер безопасности по всей линии разграничения и административной границы с Крымом. Президент приказал привести в повышенную боевую готовность подразделения вооруженных сил Украины, Нацгвардии, СБУ и Национальной полиции и пограничной службы. Как проходили учения Донецкого погранотряда в сюжете Ирины Горбасевой.
Точка номер один до боя готовы.
Пограничная застава поселка Ялта, что в 30 километрах от Мариуполя, отразила попытку нападения группы вооруженных местных жителей. Такова легенда учений, проведенных Донецким погранотрядом. В связи с обострением обстановки на линии разграничения, такие учения проводятся в пограничной службе почти ежедневно. Начальник мобильной погранзаставы Мариуполь Дмитрий Степанюк прокомментировал ход учений.
Тільки що ви спостерігали відбиття нападу невдоволених місцевих жителів. Там дії підрозділу під час локалізації кризових інцидентних ситуацій. Затримання обурених місцевих жителів, які невдоволення висловлювали та агресію, та здійснювали напад на бойовий підрозділ. Мобільна прикладна застава по команді прибула для надання допомоги та локалізації даної ситуації.
Опыт 2014 года показал, что подобного рода нападения не исключены. Мариупольский пограничный отряд проводит уже вторые учения за текущую неделю, поддерживая и совершенствуя боеготовность. Недавно «Зеленые береты» провели учения по высадке десанта, технике наступления и стрельбе из зениток. Сегодня – по отражению террористических актов.
Опыт боевых действий 2014 года показывает, что не исключены случаи нападу на військові підрозділи, как прикордонники, так и також інших військових формувань. И с этой метою мы проводим постійні тренування з метою запобігання проникнення, викрадення зброї, боєприпасів, захоплення адмінбудівель прикордонної інфраструктури.
Говорить начальник пограничной службы поселка Ялта Дмитрий Ковалев. По словам пресс-офицера Донецкого погранотряда Светланы Савчук, такие учения проводят, чтобы исключить человеческий фактор и устранить возможные пробелы в работе.
Мы уже протягом останнього часу, який відбувається в зоні АТО, ми постійно підтримуємо повну бойову готовність. Наразі в нас посилені режимні заходи на контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Також взаємодія з підрозділами Збройних сил України, іншими правоохоронними органами та наші резерви готові до відбиття атаки у будь-яку хвилину.
По словам Світлани Савчук, погранична служба Донецької області знаходиться в повищеній бойовій готовності в зв'язі з розпорядженням президента України Петра Порошенко. На всех пунктах пропуска на линии соприкосновения усилен паспортный контроль. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
В зону конфликта незаконно ввозится огромное количество товаров, при этом силовики пересекают лишь незначительную часть этого трафика. Об этом сообщила бывший офицер спецподразделения «Фантом» Наталья Мещерякова. Завозят товары обычно через серую зону. Причина такого трафика и прорехи в законах, и коррупция сотрудников, контролирующих перемещение грузов. Об этом говорят эксперты. Ситуации с грузооборотом на Донбассе разбирался Дмитрий Донской.
О контрабанде в зоне конфликта говорить нельзя, считают эксперты, поскольку контрабанда подразумевает провоз через государственную границу. В данном случае речь идет о незаконном перемещении грузов. На основных дорогах Донбасса стоят контрольно-пропускные пункты. Другие пути контролируют мобильные группы СБУ, пограничников и спецподразделения «Фантом». Бывший офицер этого спецподразделения Наталья Мещерякова в одном из наших эфиров заявила, что работа мобильных групп неэффективна и чаще всего сводится к формальному задержанию грузовика. СБУ и Кабмин уже давно должны были разработать закон, в котором нужно четко обозначить порядок перемещения грузов между зоной конфликта и остальными территориями Украины, рассказала Наталья Мещерякова.
Задерживать, составлять протокол о чем? О том, что он пересекал линию, для того, чтобы этот протокол просто пришел в суд и суд не нашел там состава правонарушения, а это глупо. Потому что нельзя наказать человека, присудить ему штраф и конфисковать товар на основании статьи, под которой, под которую не разработал подзаконный нормативно-правовой акт.
Для провоза запрещенных грузов в зону конфликта на Донбассе часто используют схему, когда в небольшой поселок в серой зоне завозят десятки тонн продуктов, которые потом исчезают из этого населенного пункта, рассказывает спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. У пограничников и силовиков просто нет полномочий препятствовать таким провозам.
Формально эти грузы могут заехать в населенные пункты, которые находятся в серой зоне. На самом деле этот товар там не остается, а дальше переправляется на территорию нам неподконтрольную. Таким образом, небольшие населенные пункты потребляют тонны продуктов, например, что, естественно, невозможно и нереально. И механизм воздействия, например, на таких предпринимателей, он пока отсутствует. Те предприниматели, которые работают в зоне АТО, они, соответственно, не должны пересекать линию разграничения.
На линии разграничения бывают случаи, когда за крупную взятку пропускают партии запрещенных грузов без досмотра, рассказывает офицер спецподразделения «Фантом» Наталья Мещерякова. Кто берет такие взятки, офицер не уточнила.
Я лично слышала радиоперехваты, да, я лично слышала записи телефонных разговоров, в которых речь идет о том, что за провоз 20-тонника называлась сумма денег, да, сотни тысяч гривен.
Когда будет готов документ, регламентирующий грузопотоки в зоне конфликта, в СБУ не рассказали. Однако спикер Службы безопасности Украины Елена Гетлянская считает, что лучший способ остановить незаконные потоки – это дать жителям оккупированных территорий свободно покупать все необходимое в Украине.
Краще створити умови для того, щоб люди могли приїхати в Україну на контрольовану територію, залишити тут свої гроші, купити товари і поїхати назад, але не для перепродажу, а для власного споживання. Дуже багато підприємств, які фактично через чорний нал везуть, купляють товари і везуть на неконтрольовану територію. Дірки є, тому що їдуть по полям.
Чаще всего в зону конфлікту незаконно возять продукти, предмети быта і лекарства. Возят дешевые сигареты, алкоголь и оружие, рассказывают в погранслужбе и СБУ. Какую часть этого потока удается перехватить и какая пересекает линию разграничения, даже приблизительно никто озвучить не смог. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В группировке ДНР заявляют, что в вузы на подконтрольной им территории поступило больше 13 тысяч человек. Кроме местных абитуриентов, во вступительной кампании принимали участие граждане России, а также жители подконтрольных Украине территорий. Тем временем эксперты в сфере образования считают, что такие данные доверия не вызывают, так как в угоду пропаганде число абитуриентов может быть завышено. Однако не отрицают, что несколько тысяч человек, которые поддерживают действия сепаратистов, все же могли подать документы в вузы на тех территориях.
Вузы подконтрольных группировки ДНР районов Донецкой области поступило больше 13 тысяч абитуриентов. Об этом на пресс-конференции рассказала так называемая министр образования и науки ДНР Лариса Полякова. По ее словам, заявления подавали более 30 тысяч человек, а во вступительной кампании приняли участие 16 тысяч абитуриентов.
Из них 99,3% составляют абитуриенты Донецкой Народной Республики, 0,3% абитуриенты из Украины, 0,2% абитуриенты из Российской Федерации и 0,2% абитуриенты из Луганской Народной Республики.
Тем временем в группировке ЛНР подсчитать количество своих абитуриентов не смогли. По словам так называемого министра образования Валентины Ткаченко, люди подают документы сразу в несколько вузов, поэтому посчитать их невозможно. При этом Валентина Ткаченко заявила, что 100 абитуриентов будут поступать в российские вузы. Хотя единый государственный экзамен, дающий возможность поступления в Российской Федерации, сдавали около 300 человек.
Сказать, что полностью кто-либо завалил ЕГЭ, таких нет, но есть те, которые набрали минимальное количество баллов. Минимальное количество баллов составляет где-то из всех сдававших ЕГЭ где-то около 30%.
Также, по словам Валентины Ткаченко, в их вузы поступают и жители подконтрольных Украине территории Луганской области. Но сколько их и на какие специальности они поступают, она не сказала. Тем временем, по мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой политологии Киево-Могилянской академии Александра Деменчука, информация, исходящая с тех территорий, доверия не вызывает. В угоду пропаганде число абитуриентов может быть значительно завышено. Однако эксперт не отрицает, что несколько тысяч человек все же могли отдать документы вузы на тех территориях.
Правда, значная часть людей и на оккупованных территориях, и чего греха таить, певна часть переселенцев все-таки ставляться до этих незаконных утворений с певным позитивом. І нема чого дивуватися, що набралася така досить велика кількість вступників, які подали документи до вишів у Донецьку, в Луганську. Треба розуміти, що абсолютна більшість людей не має ніякої інформації, крім тієї, якою їх годують щодня на цих територіях.
Еще одним фактором, почему абитуриенты могут выбирать вузы на тех территориях, по мнению Александра Демьянчука, это именитость учебных заведений, которая была заработана еще до войны. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
История. Спорт. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Шестой день Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро не принес украинской сборной медали. Донецкая дзюдоистка Виктория Туркс не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в весовой категории до 78 килограммов. 1-16 украинка проиграла Анна-Марі Меленсяк. Ее земляк и коллега Артем Блашенко закончил выступление на Олимпийских играх в шаге от медалей. В полуфинальной встрече донецкий дзюдоист проиграл представителю Азербайджана Элмару Гасимову. А в борьбе за бронзу уступил японцу Рюнесуке Хага. Одна из главных олимпийских надежд в боксе Николай Буценко, выступающий за Донецкую и Винницкую области, не смог пробиться во второй этап игр. В весовой категории до 56 килограммов украинец проиграл Мохамеду Хамуту из Марокко. Сегодня начинаются соревнования по легкой атлетике, где выступят два донецких спортсмена – Алексей Семенов и Руслан Дмитренко. Также свое участие в Олимпиаде начнет луганский тяжелоатлет Александр Пелешенко, донецкий дзюдоист Яков Хамо и прыгунья в воду из Луганска Анастасия Недобега.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Украина обратилась в МИД России с требованием немедленно предоставить безопасный и беспрепятственный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Крым. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook. Украинские дипломаты отметили, что поехать в Крым наблюдатели ОБСЕ могут согласно мандату, который в том числе одобрила Россия. Международные наблюдатели должны дать объективную оценку ситуации на территории Крыма, заявили дипломаты. МИД Украины также призвал срочно пустить ОБСЕ представителей ООН, Красный Крест к задержанным гражданам Украины. Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности главы администрации президента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Иванова назначили спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Новым главой администрации президента стал Антон Вайн. Его кандидатуру, по словам президента Путина, ему рекомендовал сам Сергей Иванов. Путин заявил, что Иванов покинул пост по собственному желанию. Чиновник возглавлял администрацию президента России с декабря 2011 года. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук заявляет, что в Авдеевке и Ясиноватой Донецкой области сохраняется опасная ситуация. По его словам, в районах Донецкого аэропорта Ясиноватой и Авдеевки наблюдатели зафиксировали 43% всех нарушений режима прекращения огня. Хук выразил обеспокоенность относительно использования боевиками артиллерии. В частности, в районе Светлодарска наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 48% всех нарушений от общего количество в регионе. Представитель ОБСЕ также добавил, что вооружение фиксируется вдоль всей линии соприкосновения вразрез с заявлением сторон о его отводе. Бывший начальник главного управления МВД Украины в Донецкой области Роман Романов вызван на допрос прокуратуры Донецкой области в качестве подозреваемого по уголовному делу о разжигании сепаратизма в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Согласно сообщению, генерал-майор милиции в 2014 году изменил присяге сотрудника правоохранительных органов Украины и способствовал созданию на территории Донецкой области организации ДНР. В прокуратуре добавили, что во время захвата административного здания Донецкой областной государственной администрации Романов лично выступил перед участниками общественных беспорядков и пообещал им сотрудничество со стороны милиции. В настоящее время он объявлен в розыск.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим проанализировать игру, которую ведет Кремль на международной арене вот в свете последних событий. Для этого мы пригласили в студию Ивана Яковину, международного обозревателя издания «Новое время». Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
И Вадима Трюхана, эксперта по международным вопросам, бывшего посла по особым поручениям МИДа Украины. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Скажите, не видите ли вы, вот многие обозреватели международные видят параллели с российско-грузийским конфликтом 2008 года. Тогда тоже была Олимпиада, тогда тоже президент был так называемой, да, хромой уткой в преддверии выборов. Тогда также были большие учения в России, и тогда также Россия обвинила к Грузию в военной агрессии. Вот невозможно ли, вот, исходя из таких международного положения, вот такая вот большая война, о которой сейчас вот говорят в прессе?
А мне начинать?
Ну, например, да.
Я думаю, что, скорее всего, большой войны не будет, потому что сейчас у России просто нет денег на большую войну. В этом как бы главная проблема. Даже не потому, что ее не хотят начать. А, я думаю, была бы возможность, и начали бы, скорее всего. Но сейчас нет денег, нет возможности, поэтому, я думаю, большой войны не будет. И даже самые, так сказать, горячие головы в Москве сейчас говорят не о полномасштабной войне, а, как они это называют, нанесение точечных ударов по террористической инфраструктуре. То есть, видимо, имеется в виду какие-то отдельные бомбардировки или что-то из этой серии. То есть я, честно говоря, не думаю, что будет большая война. Хотя, с другой стороны, конечно же, непонятно, что в голове у Путина происходит, и исключать полностью ничего нельзя.
Ну, то есть эти параллели, по вашему мнению, они такие просто совпало, да?
Ну и просто совпало. И все-таки, конечно, тот факт, что в Америке сейчас предвыборная кампания, и то, что сейчас в Европе большие сложности с внутренними проблемами, там, беженцы, Греция, Брексит и много чего еще, то есть вот это все, конечно, дает Путину какую-то возможность чувствовать себя свободнее в данной ситуации, чем обычно.
Вадим, ваше мнение, возможно ли, вот проводите ли вы параллели с российско-грузинским конфликтом, возможно ли вот такое, есть ли у России окно возможностей для такой большой войны?
Знаете, я би не погодився з тим, що природа тих подій, які відбувалися в серпні 2008 року в Грузії, і за якими спостерігаємо ми зараз, вона однакова. Абсолютно різна природа, абсолютно різні обставини. Причому і в питанні, в якому стані зараз Росія, російські збройні сили, Україна, українські збройні сили, і в питанні того, як ставиться до Росії міжнародна спільнота. В серпні 2008 року Захід абсолютно був не готовий якимось чином жорстко реагувати на окупацію російськими збройними силами частини території Грузії. А нагадаю, до сих пір 20% території Грузії знаходяться під окупацією. Зараз Захід прекрасно розуміє, who is Mr. Putin. Тому будь-які воєнні дії, які ми можемо невдовзі побачити, я маю на увазі ескалація воєнних дій, навіть у разі переростання так званої гібридної війни в широкомасштабну континентальну війну, вони спричинять до жорсткої, я впевнений, консолідованої реакції з боку Заходу. І ніякі вибори, незважаючи на те, це Сполучені Штати Америки, підготовка до виборів Німеччини, Франції чи ще десь, вони не стануть на заваді. Це перше. І друге. Знаєте, в мене складається таке враження, що Путін починає гру на підвищення ставок. І у цій грі зупинитися дуже важко. Це як наркоман. Коли він бере невеличку дозу наркотиків, да, він думає, що він в будь-який момент може там зупинитися. Але чим далі він втягується, тим у нього менше можливості вже зупинитися. І його можна вилікувати тільки медикаментозно. Так же само і в цій ситуації. Путін почав дуже небезпечну гру. Він особисто заявив про те, що Україна напала на Росію, що Україна організувала терористичні акти на території Криму. Якби це сказав якийсь ФСБшний там агент, там полковник, генерал чи хто, неважливо. Якби це сказав якогось третьої руки там чиновник, теж неважливо, в будь-який момент можна відіграти. А коли він особисто це говорить, відіграти йому буде важко. Чому? Тому що природа російського політичного режиму не допускає слабинок. Росіяни вважають свого президента царем, який відповідає за велич Росії. В усіх бідах Росії вони звинувачують бояр, тобто тих, хто навколо нього. І от в цій ситуації він не зможе відіграти назад, як він спробував відіграти назад з Туреччини. Тому я думаю, що Безперечно, що можна сподіватися на те, що мир, як то кажуть, навіть в тій жахливій формі, який ми зараз маємо на Донбасі, буде збережено, і ми не матимемо широкомасштабної війни, але готуватися треба до гіршого.
Тобто ви говорите зараз, що вот це заявлення Путіна о том, що Україна напала на Росію, йому нет обратного ходу, як це було вот в Грузії, да, которая збила російський самоліт. Чому?
Тому що у разі, якщо Путін відіграє назад, він одразу виглядає в очах своїх виборців, свого суспільства, як слабкий. Як ніби він щось десь втратив контроль над ситуацією. А він тримається завдяки образу мачо, завдяки такому собі, знаєте, сильному державному діячу політику, да, який вміє дати по зубам будь-кому, в тому числі там і Заходу.
З Ердоганом вийшло, тому що він звинився.
Ви знаєте, з Ердоганом там непроста ситуація. Якщо ми проаналізуємо, що відбулося, то перше, що кидається в очі, зустріч була не в Москві, а в Санкт-Петербурзі. Це означає, що Путін намагався показати місце Ердогану його. Тобто в столиці ми ще не готові, мол, тебе приймати. Але друге, що важливо, незважаючи на кіпу заяв перед зустрічю, що там історичний візит, там, що Ердоган там назвав його дорогий друг, там і так далі. Далі, аніж про декларацію намірів, стосовно там відновлення торговельно-економічного співробітництва, стосовно відновлення турецького потоку, будівництва атомної електростанції в Акуї, практичних результатів немає. Для атомної електростанції треба 20 мільярдів доларів. Де вони в Росії? Немає, коли навіть Керченський міст зараз, по суті, він ну, в стадії ось-ось буде заморожений. Де гроші на турецький потік? Немає. Тому я думаю, що там просто співпали інтереси, було намагання показати і Європейському Союзу, і Сполученим Штатам таку, знаєте, консолідовану, ну, вибачте на слові, але дулю. Да? Але тим не менше, Ердоган не може собі дозволити відійти від Заходу. І я більше, чим переконаний, що після візитів, які зараз оголошені державного секретаря Керрі, генерального секретаря Ради Європи Ягланда в Анкару, ми побачимо поступове відновлення відносин Туреччини із Європейським Союзом, із Радою Європи, з ключовим партнером Сполученими Штатами, які є дійсно ключовим партнером для Туреччини, зокрема, з огляду на серйозніші терористичні загрози і таке інше.
Іван, я от не слышал ще вашого мнення. Ви можете озвучити ваше отношення к вот этим событиям в Криму? Очень уж, как по моему мнению, такая топорная вещь в плане вот такой провокации, да? То есть, зачем это было сделано, как думаете? Почему именно сейчас? И как это поменяло какие-то международные, да, то есть никто мир-то не поверил России? Вот в ее заявлениях, в частности, в сегодняшнем заседании закрытом Совбеза ООН.
Я думаю, смысл в этом один. Кстати, вот сегодняшнее назначение этого Вайна, главой администрации президента России, оно тоже ложится в эту канву. Дело в том, что сейчас совершенно очевидно, Путин, когда комментировал эти события, он говорил, он обращался не к Украине, то есть он не говорил, что вы там плохие, то есть он обращался к западным партнерам, так сказать, в кавычках, да? Он говорил, что вот, посмотрите, какая Украина плохая. То есть Украина, у него сейчас задача полностью исключить из процесса принятия решений о судьбе Украины же.
То есть лишить ее субъектности.
Совершенно верно, да. Для этого необходимо показать, что Украина, во-первых, не обладает контролем над собственными вооруженными силами и силовыми структурами, потому что Украина сама говорит, что это не наши люди. То есть люди-то наши частично, то есть граждане Украины, но не работают в главном управлении разведки, не работают там в СБУ или где-то еще. И Путин хочет показать, что Украина не контролирует свои вооруженные формирования. Это во-первых. А во-вторых, он хочет показать то, что Украина как страна прибегает к мерам террористическим. Соответственно, весь этот спектакль, он призван показать, что вот, смотрите, какая Украина плохая, и с ней невозможно вести диалог. Он хочет перевести диалог в формат Россия-Запад без участия Украины. Соответственно, он отказался от участия в нормандском формате, требуя, как я понимаю, разговаривать только наедине, там, скажем, с Меркель, с Обамой и так далее. Но чтобы полностью исключить из этого диалога, из процесса диалога Петра Порошенко. То есть в этом строится сейчас задача. И человек, который стал сейчас главой администрации, вот этот вот Антон Вайна, он кадровый дипломат, он человек очень такой сообразительный, знающий. Я думаю, что у него сейчас будет задача по неформальным каналам, потому что он был долгое время главой протокола, да, и в правительстве, и в аппарате президента, и поэтому у него сейчас будет задача по неформальным каналам пытаться убедить западных лидеров, западных дипломатов в том, что с нами, дескать, иметь дело можно, а с Украиной, где, которая там экспортирует террористов, нельзя. И это, на этом будет строиться вся стратегия дальнейшего поведения. То есть выдавливание Украины из процесса дипломатическими методами, но уже не военными. Но для этого нужна была какая-то провокация, соответственно, ее организовали для этого.
Никто же не поверил этой провокации, вообще никто.
Мы пока не знаем, потому что мы еще толком сами не понимаем и не знаем, что именно там произошло. Да, да. Если, я причем думаю, что если есть какие-то доказательства чего-то, то широкой общественности они не будут представлены, они будут представлены только вот этим так называемым западным партнерам, что негласно покажут, смотрите, вот-вот, это. То, что это не публичное дело, скажем так, то есть оно будет раскручиваться именно внутри, так сказать, дипломатических кругов. Поэтому сейчас вся дипломатия, все будет плясать будут вокруг дипломатии, причем дипломатия не публичной.
Вот, кстати, то же самое мнение, вот подобное вашему, высказал российский оппозиционер Владимир Милов, председатель партии «Демократический выбор». Он предположил, что снятие не готовилось, а произошло спонтанно, вероятно, из-за того, что Иванов выступил против каких-то идей Путина. Возможно, речь идет о новой эскалации Украине.
С этим я не согласен. Я думаю, что как раз, то есть из многих источников, сегодня РБК по своим источникам передавал, что Иванов уже давно просился, и, кстати говоря, он будет заниматься природой. Все смеялись, а на самом деле мало кто знает, что Иванов действительно большой фанат дикой природы. Он привил, более того, он привил эту любовь к этому всему делу, к Путину. И вот эти все тигры, леопарды, барсы снежные, вся эта фигня, это ивановская вещь. То есть он реально будет сейчас заместителем Путина по кошкам. То есть это смешно, но на самом деле это правда.
То есть человек занимается чем хочет,
да, ушел на пенсию. Он реально хочет кайфовать остаток там своих дней, и вот он ушел на такую должность. Почему бы и нет?
Напоминаю, на студии Иван Яковина, международный обозреватель издания «Новое время», и Вадим Трюхан, эксперт по международным вопросам, бывший посол по особым поручениям МИД Украины. Мы говорим о дипломатической игре России, о том, чего она добивается. Вадим, к вам вопрос. Не связываете ли вы вот эти события, в частности в Крыму, с предстоящими парламентскими выборами в России? Иван говорит о том, что это на внешний рынок эти действия, да, для того, чтобы Украина лишить права субъектности. А вот в сентябре парламентские выборы в Думу, не нужна ли вот такая маленькая или большая победоносная война Путина для того, чтобы Единая Россия собрала свой традиционный урожай?
На мою думку, тут декілька факторів. І оцей, що ви зараз згадуєте, він не є визначальним. Чому? Тому що позиції Єдиної Росії в Україні, в Росії, як то кажуть, незиплями. Там навіть незважаючи на те, що є задумка, як то кажуть, яблуко зробити такою придворною опозицією, і незважаючи на те, що її зараз відкривається зелене світло, навіть лідерам партії дана можливість говорити і звертатися до росіян з ключових російських телеканалів, що його раніше не було, шанси на проходження депутатів від яблука досить незначні. Тому це якби другорядний фактор. Але я от на що хотів звернути увагу. Дивіться, буквально декілька днів тому міністр закордонних справ Лавров всерйоз говорив про те, що от під час саміту G20, Великої Двадцятки, можливо, будуть переговори в нормандському форматі, і тоді ми там бла-бла-бла-бла-бла. Розумієте, ніби такий спрацьовував, вірніше, був натяк на те, що партія миру в Кремлі, вона активізувалася. Да? Чому було небезпечно для Путіна, щоб нормандський формат відбувся саме в Китаї? Бо це площадка для президента Порошенка провести кипу кіпезно двосторонніх зустрічей.
От, кстати, я хочу заметити, коли було обращення Путіна, він сказав, тим більше в Китаї зустрічатися. Да.
Так от, більше того, і президент Польщі Дуда, і українська дипломатія вже озвучували ідеї про переведення формату переговору з так званого мінського і як його відростку нормандського в більш широкий, за участю в тому числі і Китая. І для Путіна це дуже незручний формат. Тому у мене таке враження, що він дав щелчок по носу партії миру, і тут же ж з колес почав реалізовуватися сценарій, який впроваджує партія війни. От дивіться, навіть в Криму декілька днів не було жодних пояснень. Тобто по ходу вже придумувався сценарій, по ходу. Спочатку вводились війська, якісь там маневри ТТТ, потім придумались якісь там ДРГ українські, потім зараз ми вже бачимо сьогодні там перше відео про допит одного з громадян України. Да? Причому явно видно, що з ним дуже серйозно попрацювало ФСБ, і він, по суті, читав текст, який, як то кажуть, йому надиктували. Так от, завершуючи, Я опасаюся таки того, що якраз партія війни зараз отримала набагато більший вплив на Путіна, аніж раніше. І от в такій ситуації прогнозувати дії Володимира Путіна абсолютно нереально. А те, що стосується призначення чи рокировки, скажімо так, на позиції керівника адміністрації, то абсолютно якогось серйозного значення вона не має. Чому? Тому що в Росії приймає рішення одна людина.
Я вас понял. Владимир Путін. Давайте дадим слово слушателю, который к нам дозвонился. Здравствуйте, представьтесь и скажите, откуда вы.
Добрый день, я из Авдеевки.
Как вас зовут?
Меня зовут Альберт.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Я, в сущности, не вопрос хотел задать. Вопрос я уже, по сути, задал. Я хотел сказать по поводу того, что возможного наступления со стороны России.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что если это и случится, то наши защитники, я имею в виду Украину, потому что я всей душой болею за Украину. Ну, по состоянию здоровья, к сожалению, не могу быть в армии. Вот. Я вот что хотел сказать, что если случится все-таки полномасштабное вторжение, то наши защитники должны так им дать по зубам, чтобы у них навсегда отпала охота посягать на нашу землю.
Спасибо большое за вашу реплику. Скажите, вот насколько я понимаю, в ближайшее время вторжения такого ожидать не приходится, потому что, как вы говорите, Иван, денег нет, да? А возможно ли это в какой-то отдаленной перспективе, когда Кремль может включить вот такой последний аргумент, да, воздействия?
Я сейчас думаю, что будут играть в доброго следователя, злого следователя. Вот этот вот новый глава администрации будет добрым, Путин, Лавров будут злыми следователями, скорее всего, как я предполагаю. То есть я не думаю, что там партия войны, партия мира, там скорее вот партия там одна, там есть добрые следователи и другие, и злые следователи, неизвестно какие, кстати, еще хуже. Я думаю, что если в том случае, если они не добьются своего, если Украина не будет исключена из этого процесса, мирного процесса, то в таком случае, возможно, уже начнется какая-то переход к боевым действиям. Но опять же, это всего лишь спекуляция, потому что понятно, мы в голову не можем Путину залезть. Там голова уже не вполне здоровая и не очень понятно, о чем она думает.
По срокам трудно тоже говорить об этом,
конечно,
да?
Нет.
Иван, мне к вам тоже вопрос. Не рассчитывает ли Путин, вот мы как много говорили, да, о том, что его цель это Ялта-2, да, сделать эту Ялту-2 вместе с гипотетическим президентом Трампом, который высказывает ему сейчас свои симпатии?
Я думаю, Трамп вряд ли победит, начнем с этого. Во-вторых, надо понимать, что Хиллари Клинтон, она для Путина не намного хуже Трампа. Они успешно работали вдвоем. Хиллари Клинтон была организатором вот этой самой перезагрузки отношений, ресета этого, который фактически простил Путину Грузию и так далее. То есть, более того, Билл Клинтон получил $500,000 за выступление в Москве для фонда. Хиллари и Билла Клинтон получали огромные вливания из России, поэтому там дружба гораздо более серьезная, чем с Трампом. Поэтому я даже не уверен, что так сильно они хотят победы Трампа. А вообще, конечно, да, новый президент, пока он будет вникать в какие-то там процессы, то открывается небольшое окно возможности для каких-то радикальных действий.
Потому что Путин уже бессменно довольно-таки долго находится в кресле.
Он занял кресло президента тогда, когда президентом США был Билл Клинтон. Это вообще какие-то незапамятные времена.
Пожалуйста, Вадим.
Ну, я тут не погоджусь з колегою. Ви знаєте, американська державна машина працює абсолютно інакше, аніж українська там чи російська. Для входження в справи того чи іншого кандидата, який стане президентом, абсолютно не треба багато часу. Це перше. Друге, різна природа двох цих державних діячів, називаємо їх так, дипломатично, Дональда Трампа і Хіларі Клінтон. Якщо Дональд Трамп дійсно на даний момент виглядає людиною абсолютно непрогнозованою, то Хіларі Клінтон, вона пройшла всі щабелі американської політики, в тому числі була державним секретарем Сполучених Штатів. І от вона, як ніхто в найвищих щабелях, як то кажуть, американського політикума, знає, з ким вона має справу. Вона чітко розуміє, принаймні це прослідковується з усіх її публічних заяв, що Путін – це абсолютно людина недоговороздатна. Тому у разі перемоги її, я би зараз дійсно теж оцінив би її шанси вище, абсолютно ні на яку перезагрузку, там перезавантаження чи ще щось Путіну надіятися не доводиться. І от саме тому це один із чинників, чому зараз йде гра на підвищення ставок. Президент Путін починає вже те, що називається тарапіцца. Він намагається чогось добитися від нинішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки, яка вже в стадії відходу. Да? Але тут він, на мою думку, дуже глибоко помиляється. Завжди американські президенти перед тим, як відійти від влади, намагалися досягти якихось проривів. От згадаємо, і той же Клінтон намагався по близькосхідному врегулюванню щось досягти, там Джордж Буш там і так далі. Але ніколи вони не йдуть на порушення чи на, скажімо, нанесення шкоди власним національним інтересам. Власний національний інтерес Сполучених Штатів Америки – збереження України як незалежної держави. Тому, як би не намагався Путін, тут я з колегою погоджусь, виключити Україну з великої гри і перетворити її з суб'єкта на об'єкт, йому абсолютно нічого тут не вдасться.
Спасибо большое вам за интересный эфир. К сожалению, наше время заканчивается. У нас в гостях были Иван Яковина, международный обозреватель издания «Новое время», и Вадим Трюхан, эксперт по международным вопросам, бывший посол по особым поручениям МИДа Украины. Не переключайтесь.
Цитата недели. О картошке и не только.
Никак не свыкнуться в Луганске с мыслью, что нет там сейчас спорта такого уровня, как был до военного конфликта. То луганскую футбольную команду «Зарю» к своим приписывают, а теперь все олимпийские призеры, рожденные в Луганской области, тоже своими стали. Вот только призеры выехали на территорию Украины и тренируют новое поколение. А ведущий Леонард Свидовсков все равно уверен, что все наше.
Вот я поговорил с соседями, а они смотрят Олимпиаду, да? И говорят, гимнастика же это ж наш вид спорта, да? Фехтование это наш вид спорта. Вот как раз вчерашний день, да? И вот они обсуждают, что...
Борьба наш вид спорта.
Борьба наш вид спорта, да? И вот они все вспоминают, то Мисютина, то Коробчинского, то Смирнова. Наши олимпийские чемпионы, у нас земля богатая сейчас.
Да и в так называемой ДНР пытаются свой спорт создать. Даже местный чемпионат по футболу сравнили с украинской премьер-лигой. Нет, ну конечно, в украинской премьер-лиге сейчас у некоторых клубов есть задолженность по зарплатам, да и клубам-переселенцам сложно играть в чужих городах. Но все же не так все плохо в украинском футболе, как надеется так называемый министр спорта ДНР Михаил Мишин.
Чего удалось достичь?
Чемпионат ДНР это как бы считается в аналогах премьер-лиги в Украине. То есть там материально-спортивная база, которая соответствует, проводит игры команды. Тот уровень организационный, который в командах есть, он более, скажем, высокий. То есть эти команды...
И напоследок привет от министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Пока группировки в Донецке и Луганске сравнивают себя со странами Европы, в Российской Федерации для ЛНР придумали новую расшифровку.
Не говорю о покушении на руководителя провозглашенной Луганской Народно-Демократической Республики. И...
Каждую пятницу. О картошке. И не только.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что Москва, цитирую, давно разорвала дипломатические отношения с Украиной. Так она прокомментировала заявление премьера России Дмитрия Медведева, который не исключил разрыва дипотношений с Украиной. По словам Геращенко, это произошло, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса. Ранее сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил возможности разрыва дипломатических отношений с Украиной, цитирую, если другого варианта воздействия на ситуацию не останется. Сейчас в Киеве нет российского посла. Украинская сторона отказалась согласиться с кандидатурой Михаила Бабича на эту должность после увольнения Михаила Зурабова. Москва не будет предоставлять доступ в Крым наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости. По его словам, миссия понимает, что она не имеет никаких прав работать в Крыму. Кроме того, миссия не стремится работать в Крыму, понимая, что консенсуса на этот счет достигнуто не будет. Ранее Украина обратилась в МИД России с требованием немедленно предоставить безопасный и беспрепятственный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Крым. Министерство экономического развития и торговли Украины образовало комиссию по отбору нового руководителя Мариупольского морского порта. Конкурс на данную должность также объявлен на других стратегических предприятиях. Об этом сообщила первый заместитель главы ведомства Юлия Ковалив. На следующей неделе, по ее словам, комиссии установят требования к кандидатам, после чего их утвердит номинационный комитет. На данный момент начальником администрации Мариупольского морского порта является Алексей Росинский, занимающий эту должность с июля 2013 года. Завтра в Украине будет облачная погода с прояснениями. В восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный 5-12 метров за секунду. Температура на востоке страны ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалий переводит свой студийный телефон режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить нам интересные темы. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалий». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалий» в интернете и дружите с нами на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на страничке «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.